Дорогая церковь, уважаемые братья и сестры, все, кто видит, слышит нас сегодня в это утро, желание моего сердца обратиться к тексту Священного Писания и порассуждать вместе с вами. Это будет книга Откровения, 3 глава, 11 стих. Книга Откровения, 3 глава, 11 стих будет в центре внимания нашего рассуждения в это утро. Слова Господа нашего Иисуса Христа, обращенные к церкви, находящейся в Филадельфии. «Все гряду скоро. Держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего». Сегодня имеется множество переводов, в том числе и на русский перевод, который, может, дополняет, оттеняет как-то значение тех или иных слов Священного Писания. Из один таких переводов, перевод Кассиана, он звучит несколько по-другому. «Я скоро приду. Держи твердо то, что ты имеешь, чтобы никто не забрал венца твоего». Братья и сестры, послание семи церквям. Я считаю, это очень важные послания, значение которого мы не всегда, может, далеко не всегда придаем значение современная церковь последнего времени. Христос хотел что-то сказать очень важное, находящееся в то время, к реальным церквям, которые находились в Асии, разбросанным по разным местам, географически расположенным. Христос хотел донести очень важную весть, что-то важное сказать. Это было прочитано, было сказано. Но эти послания семи церквям актуальны в сегодня времени, которые проходят как бы определенные этапы жизни, истории, несмотря на то, что почти 2000 лет уже. Я хотел бы сегодня, чтобы мы могли вновь как-то вот обратить внимание к этим словам. Словам, которые подобны телеграммы, правда? Мы не так часто, может быть, сегодня люди пользуются текст-месседжами, отправляют краткие сообщения, чтобы сказать что-то важное, серьезное. Но когда жили в то время, помните, в тех странах бывшего Советского Союза, когда не все имели телефоны, и письмо доходило до какое-то определенное время занимало, и нужно было сообщить что-то очень важное, серьезное. Отсылали телеграммы, в которых просто писалось несколько слов. Часто эти телеграммы были о печальных событиях, известиях о смерти, о похоронах. Иногда эти телеграммы были добрые вести, поздравительные с свадьбами, днем бракосочетания, либо приглашения, либо еще что-то. Вот что-то мне напоминает, братья и сестры, вот эти слова Иисуса Христа, которые обращенные к церкви и сегодня актуальны. Они, знаете, разбиты, я бы сказал, на три таких главных мысли. Это первое. «Се гряду скоро». Слова ободрения, слова утешения, слова напоминания. Слова, которые связаны, вторая часть этого стиха, «держи, что имеешь». Слова, знаете, как бы наставления, слова предупреждения о том, чтобы то, что мы имеем, повеление, я бы сказал, такое, «держи». Когда мы говорим что-то и даем, или человек говорит, «смотри, держи, не потеряй». И, как правило, это связано с тем, что ценно. То, что представляет для кого-то ценность и опасность потерять, уронить, быть, знаете, то, что может уворовать кто-то. Держи то, что ты имеешь, это важно для тебя. Это связано с конечным результатом. И третье, вижу в этих словах, это серьезное предупреждение. Предупреждение с тем, что венец твой, венец, который приготовил Господь, он может кем-то похищен. Три простой мысли, о которых бы сегодня хотелось вместе с вами рассуждать. Согласитесь, братья и сестры, когда мы говорим о пришествии Господа, о Его возвращении за церковью, мы много об этом говорим, много написано, много проповедуем, но меньше всего, я скажу за себя в первую очередь, как-то не думаешь, не обращаешь внимания, именно связано с венцом, с наградой. Мы говорим о событиях, которые предшествуют этому. Мы говорим о периодах и времени, когда Христос возьмет церковь. В первый период, второй или третий. Дискуссий много, рассуждений. И это все необходимо. Это все не мешает нашему, может быть, пониманию истины о втором пришествии. Но мы как-то мало задумываемся и не придаем значения, что конечный результат – Вот тот миг, когда Господь придет, когда будет встреча, Он имеет нечто для нас, для каждого в отдельности. Не просто для церкви, но для тебя, который находится в этом зале. И поэтому Христос, слова Господа обращены сегодня к тебе. Я гряду скоро. Держи, что имеешь, чтобы кто не восхитил венца чьего, братья и сестры? Твоего венца, брат и сестра. Мы можем себе представить, когда мы находимся здесь, сидим в этом доме молитвы, когда проживем эту жизнь, проходим, среди его трудностей, испытаний, переживаний, падений, уныний, все, что представляет, может быть, такая рутина, устали мы от этой жизни уже. Готовится венец у Господа. Особые венцы. Я нахожусь в Священном Писании, может быть, мы когда-то порассуждаем о каждом из них. Мы находим в Священном Писании венец правды. Мы находим в Священном Писании венец жизни дам тебе. Нетленный венец, венец славы. Согласитесь, что каждый из них, он, наверное, отличается друг от друга по своему значению, содержанию и тому, кто его получает. Держи, что имеет, что имеешь. Итак, первая мысль. «Се гряду скоро». Вот это слово русское «се», оно еще переводится как «смотри». «Смотри, я иду скоро». Братья и сестры, сколько слов утешения, сколько силы, сколько надежды связано с этих коротких словах. Смотри, я иду скоро. Для тех, кто связал свою жизнь с небом, с Господом, с вечной жизнью, с надеждой, на протяжении многих вот этих веков, которые уже прошли почти 20 веков, 2000 лет, а тех слов, когда произнес Господь, и были записаны, Иоанн услышал, были записаны и прочитаны, они звучат на протяжении. Для скольких они служили ободрением, утешением. Сколько слов в них содержится. Первая церковь, которая была гонима особо, переживаний. Сколько тысяч душ было обезглавлено. Сколько было костров, на которых христиане сжигали, факелами они горели. Эти уста, наверное, шептали: «Гряди, Господи Иисусе! Я гряду скоро!» Я хотел бы обратить сегодня внимание каждому, кто из нас. Эти слова находят в сердце твоем, эти слова Господа. «Я гряду скоро!» Откликается ли мое сердце на вот эти слова? Или же просто: «Ну, Господи, уже 2000 лет эти слова звучат, и ты не пришел!» И вы знаете, и такие находились люди. И помните, апостол Петр, который ожидал Господа, который любил Господа, который умер за Христа. И ученики, наверное, тоже томились ожиданием, тогда, когда они на горе, расставаясь с своим Христом, когда пристали им два мужа в белых одеждах и сказали: «Мужи галилейские, что вы стоите, смотрите? Все Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом». Ученики, они ожидали Господа. И проходило годы, время, а Христос не возвращался. И находились те люди, которые наглые ругатели, как Петр их называет, которые начали упрекать, начали насмехаться, начали использовать чувства верующих, может быть, где пришествие обетования Его. Ибо с того времени, как начали умирать люди, все остается так же, ничего не меняется. Ваш Христос, другими словами, не возвращается и не приходит. И тогда Петр, исполнен Духа Святого, дерзновений власти, он пишет это послание. И в этом послании он объясняет, дает церкви прекрасное объяснение, почему наш Господь, на слова «я иду скоро», он еще не пришел. Я хотел бы сегодня, дорогой друг, дорогой брат и сестра, чтобы мы имели вот эту надежду и упование, и могли понять, иметь ответ, а почему же Господь еще не пришел? Читаю Слово Господне, которое записано в первом послании Петра. Второе, простите, послание Петра. Я не буду читать всю главу третью, мы прочитаем дома. Но там есть одна очень удивительная мысль. Я хочу прочитать с 8 стиха. Он объясняет, что тогдашний мир был потоплен водою. 7 стиха немножко. «Нынешние небеса и земля, содержимые тем же словом, сберегается огню на день суда и погибели нечестивых человеков. Он говорит о мире, который отверг Господа, о мире, который насмехается, мир, который живет для себя, мир, который попрал вот это предупреждение и вот это слово «се гряду скоро» в этих словах. Но с 8 стиха он обращается и обращается к церкви, те, которые ожидают его. Он говорит так: «Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные». Какое прекрасное обращение, правда? Какой контраст! Он говорит в 7 стихе, что тогдашний мир – это те, которые люди, нечестивые человеки. Но вот вы – это вы особые люди. Народ особенно говорит: «Возлюбленные, не должно сокрыто от вас, что у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день». Братья и сестры, у меня вопрос сегодня каждому из нас. Сколько мы прожили? Один день у Господа, один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день. И у меня вопрос сегодня: сколько дней мы прожили? 2 дня. Мы правду говорим или нет, Слово Божие? Много это или немало? 2 дня только. Ну так у Господа, вне времени. Для нас это, да, кажется, идет время. Но так Господь сказал. Всего лишь 2 дня. Это утешение, это ободрение. Это действительно так у Господа. По какому календарю вы живете? По человеческому или по Божьему? Если по Божьему, то только 2 дня. Почти. Если по-человеческому, ну почти 2000. Но это не меняет сути, правда? Следующее есть ободрение. 9 стих: «Не медлит Господь». 9 стих: «Не медлит Господь». Он не задержался. «Не медлит Господь исполнением вот этого обетования, я гряду скоро, как некоторые почитают то медлением». Но есть особая причина, но слово стоит «но». Долготерпит, братья и сестры, кого? Долготерпит нас. Вы знаете, это слово особенное. Петр говорит: не долготерпит мир грешников. Этот мир, он сохраняется, как мы прочитали, этот мир, он сохраняется, сберегается огню на день суда и погибели нечестивых человеков. Но здесь особое, у Господа есть причины его долготерпения. Долготерпит нас. И при этом есть причины, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Братья и сестры, друзья дорогие, согласитесь, если мы сегодня зададим вопрос и скажем: «Господи, приди сегодня, сейчас». А скажите, находящиеся в этом зале, все, кто, может быть, смотрит нашу трансляцию сегодня по интернету, а скажите, действительно, в сердце моем лично есть у меня вот эта готовность, если Господь придет? И я скажу вместе: «Гряди, Господи Иисусе!» Или внутри тревога, а внутри неготовность, а внутри то, что я имею, буду я, получу ли я венец за это, то, что я имею, багаж вот этот. А если мы скажем: «А родные наши, близкие, а дитё моё, дети мои, еще не спасенные», и так хочется, наверное, сказать: «Господи, потерпи еще немного. Господь, мы просим Тебя, мы молим, мы хотим, чтобы Ты пришел, но дети мои еще не спасены, или внуки». Но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, братья и сестры, но чтобы все пришли к покаянию. Согласитесь, вот этот стих показывает сердце Отца, любящего Бога. Для Бога не будет радости, когда Он придет, этот момент встречи, когда Он всех восхитит. И Он так захочет видеть каждого. Он не желает, чтобы Александр, Петр, Григорий, Татьяна, Лариса, говорит, там они не смогли воспользоваться этим моментом. Я долготерпел, я медлил, я все делал возможное. Друг дорогой, который слышит и видит сегодня нас, и это слово, не мое, но слово Господа, нужно принять решение. Нужно принять решение самое серьезное и сказать: «Гряди, Господи Иисусе! Я поправил светильник, я решил все проблемы, я примирился с Тобою, примирился с близкими, я оставил всякие греховные привычки, я хочу Тебя ожидать. Итак, се гряду скоро». И у Бога есть причина особая. Долготерпит нас, детей своих, не желая, чтобы кто погибнув, чтобы все пришли к покаянию. Следующая мысль, которую здесь Иисус Христос говорит: держи, что имеешь. Братья и сестры, обычно мы держим то, что ценно, правда? То, что представляет для нас ценность. То, что может представлять ценность для другого. Не так давно я слышал свидетельство одного миссионера, когда мы были в Сибири, и там был брат Майкл, который уже многие годы посвятил служение своей семьи для служения народу русскому. И он говорит: когда мы приехали с детьми маленькими первый раз в Москву, у нас были деньги с собой, мы привезли. И нас предупреждали: смотрите, будьте осторожны в метро. Там много есть таких, которые могут уворовать эти деньги, вытащить с любого кармана вашего. Храните их в таком месте, чтобы вор не проникнул. Есть мастера такие, руки у них настолько, что они могут выбить у вас все. И он говорит: не знал, куда же положить деньги. Я положил, ну так вот, сюда деньги, потом застегнул. Я знал, что деньги всей моей семьи, мое сокровище, ценность, то, что я имею, вот здесь находится. Здесь кошелки наши, сумки, дети, трое или четверо детей. Мы в метро Московском первый раз приехали. И чтобы дети не потерялись, сотни людей. Но я знал, что нужно держать вот здесь. Вот хранить, я чувствовал, что-то здесь у меня есть, да, деньги мои. Как мы говорим, кэш. Ну, интересный момент, говорит, какой-то момент, когда мы выходили из метро, люди заходили, я увидел одного молодого человека, который как бы толкнул меня вот так вот. И прошел, и я быстро вышел. И я сразу же схватил за карман, и я увидел, что моя куртка, она прорезанная вот здесь. И я сразу же схватил руку, фух, на месте. Не успел вор. Не украл деньги. Не хватило ему несколько секунд его мастерства, чтобы украсть мои сбережения. Я посмотрел, да, деньги здесь, но куртка прорезанная. Друзья, мы держим то, что ценно, правда? 2 недели тому назад в Молдове, в Кишиневе, проходила большая конференция молодежи. Я до сих пор под впечатлением этой конференции, этого слова. В течение 2,5 дней молодежь, они оценивали, они смотрели через слово то, что мы имеем сегодня, представляет ценность для вечности, для того дня, когда я встречусь со Христом. Получу ли я за это венец? Это было большое благословение, друзья. Это слово, эта тема звучала там. Поэтому я и говорю сегодня для нашей церкви, как-то передать мысли, может быть, некоторые. И вы знаете, мне очень запомнилось свидетельство одного пастора с Румынии, который говорил слово и проповедь. И он привел пример своей жизни. Он говорит, что однажды, когда у них все в доме было хорошо, все благополучие, они много времени как бы проводили, чтобы обустроить, накопить, что в доме, как говорится, было не хуже, чем у людей всех. Хороший дом и в доме. Но однажды в их дом залез вор. И что интересно, его спугнуло, он не рассчитал, потому что жена случайно вернулась с работы, она не должна была возвращаться. Этот вор был очень опытным, он был давно находился в розыске. У него был огромный опыт чистить, как мы говорим, воровать вот домы. Но его спугнула просто жена, и он убежал, ушел буквально за несколько минут, увидел, что ее машина подъехала. Но когда она пришла в дом и позвонила мне, мы увидели странную квартиру. Вы знаете, друзья, у этого вора была особая тактика, как он воровал. Он не просто прибегал и брал, что хотел. Он знал, что у него есть время. И он делал так. Все, что было в комнате, он сносил в самую большую гостиную, как мы говорим, living room. И складывал на кучу туда все. Пошел в одну комнату, взял, вытащил, сложил. В другую, с одного кладезя, с другого, ювелирные изделия, может быть, с кухни, картины, еще то, что представляло ценность. И он складывал это все на кучу, а потом аккуратно упаковывал в мешки или в чемоданы, в сумки то, что было, грузил и уносил. И когда мы пришли, мы увидели странную картину. Посредине нашей как бы living room была большая гора, вот вокруг все наши вещи, то, что мы накопили. И пастор говорит, я сел, знаете, Бог научил нас очень многому. В течение всей недели Мы разносили и были смотрели, что мы за эти годы приобрели. Знаете, это Бог показал удивительный урок. Это то, что было, представляло наша жизнь. И мы смотрели, брали одну вещь. И говорили, зачем это нам нужно? Она не нужна нам. И мы ее в сторону откладывали. Мы неделю чистили свой дом. Этот двор помог нам освободиться от лишнего. Присмотреть не только материальные ценности нашего дома, но он помог нам, говорит, на всю жизнь определить то, что ценно пред Богом. И мы просто раздавали, уносили. И в какой-то момент поняли, что мы ничего не возьмем от этого. Все останется здесь. И так стало свободно, так просторно в доме, и так хорошо. И говорит, сейчас мы знаем, к чему нужно стремиться, дорогие братья и сестры. Не подобно ли в нашей жизни бывает так? Не хотите ли вы сделать, не надо вора пускать в дом? А может просто в своей жизни где-то найдите living room в комнате большую. Принесите все туда, что в вашей жизни находится. Ваши ценности. Может быть это материальные ценности, может быть душевные ценности. Отношения, здоровье, образование, вклады, машины. Я не знаю, в конце концов каждый из нас знает. Но сделать анализ просто жизни своей. И если Господь придет сегодня, и Он сказал, все гряду скоро, Он никогда не обманывает, друзья. Согласитесь, что для каждого, кого-то утром это сегодня случилась встреча, правда? С кем-то это может случиться сегодня, с кем-то может случиться ночью или на этой неделе, никто не знает. Эти слова станут действительностью. Чем мы можем предстать пред Богом? Потому что Он говорит, чтобы никто восхитил венца. Венец связан напрямую то, что мы имеем. И когда будет оценка, получим ли мы этот венец. Может, нам нужно поступить, собрать, знаете, вот эти вещи и посмотреть, что в жизни моей есть. Что оно ценно по-настоящему. Итак, а какие же ценности в глазах Бога? За что же нужно держаться? То, что в глазах Господа, оно ценно. Как я уже сказал, что в жизни многие вещи, которые мы имеем, да? Может быть, здоровье, образование, отношения, семьи, детей, служение. Много, может быть, и неплохих вещей. Но, братья и сестры, я нигде не прочитал в Священном Писании, что за то, что я был хорошим отцом, добрым мужем, верным мужем, хорошим служителем, хористом, певцом, проповедником, еще где миссионером, награда будет. Я не нашел в Священном Писании. Давайте посмотрим на ценности самого Бога, самого Христа. То, что в Его глазах ценно. Нам дается жизнь. И она проходит так стремительно и быстро. И мы каждый понимаем, надо же, 20 лет уже, 30 лет. Скоро 50 лет уже. И братья, которые перешагнули 7-й десяток, говорят, да. Как чувствуется вот это состояние старости, когда хижина рушится. Помните, когда мы в Священном Писании смотрим, Иисус Христос как-то так ясно, определенно сказал, ищите прежде Царствие Божие и правды Его. Ищите прежде Царствие Божие и правды Его. Братья и сестры, первое, что я хотел бы обратить внимание, что ценно в глазах Господа, то, что по-настоящему может быть благословением для каждого из нас, это вот то Царство Божие. Как же его искать? Что для этого необходимо? Где оно находится? И Христос, Он учил народ, Он показывал, Он объяснял практически. Евангелие от Матфея, 13 глава, 44 по 46 стих. Давайте посмотрим две иллюстрации. В чем это Царство Божие? Христос сказал, Царство Божие еще подобно Царство Небесное сокровищу, сокрытому на поле, которое нашед человек утаил. И от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то. Это одна иллюстрация. И он показывает человека, который нашел сокрытое на поле сокровище, которое он утаил. Но для того, чтобы стать обладателем сокровища вот этого там на поле, он радость обрел. И он говорит, он идет, продает все, что имеет. И покупает поле то, почему? Не поле ценно, а вот сокровище там. И Христос сравнил это Царство Божие подобно, оно имеет ценность. Еще Он сказал, Царство Небесное подобно купцу, ищущий хороших жемчужин, который нашед одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, все, что имел, и купил эту жемчужину, купил ее. Нам трудно, может быть, понять, когда мы никогда не соприкасались с жемчужинами, с драгоценностями, представляет оно цену или нет. Но для этого купца, который понимал ценность этого, оказалось, все, что он имел, продал. Я думаю, что он не был бедным купцом. Он продал все, что имел, и купил эту жемчужину. Для чего? Представьте себе, один человек, лишивший всего, но имеет в руках жемчужину. Он знал цену ее, братья и сестры. Помните, апостол Павел, который позже напишет послание филиппийцам, 3 глава, 8 стих. «Я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобресть что? Приобресть Христа. Вот и есть эта жемчужина, вот и есть это сокровище. Все почитаю за сор, чтобы приобресть вот этого Христа. В нем он увидел драгоценность жизни своей. В нем он увидел свет, в нем увидел радость, смысл, цель. Вот что для меня, говорит, дорого. А то, что имел значение, знание в обществе, положение, все свои, знаете, вот привилегии, все почитаю за сор, чтобы приобрести этого Христа. И да, позже напишет в первом послании к Коринфянам, 4 глава, 7 стих, говорит, но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах. Братья и сестры, вот что нужно иметь. Это очень сильное выражение. Но сокровище сие, то есть Христа, Господа, Его жизнь, мы носим в глиняных сосудах. И пусть этот хижина, этот дом, она ветшает, рушится. Но согласитесь, если есть там сокровище, если там есть эта жемчужина, есть то, что действительно Царствие Божие, которое внутри вас есть, так Христос сказал, Царствие Божие внутри вас есть, оно не будет изъедено молью, не будет украдено вором. Никто не сможет подкопать. Почему? Потому что он пойдет туда. И Павел дрожил этим. Помните, богатый юноша пришел ко Христу и говорит, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную, то есть иметь участие в Царстве Божьем. И Христос говорит, все, что ты имеешь, дал ему этот ответ. Все, что ты имеешь, пойди, продай, раздай нищим, и будешь иметь. Два разных ценности, системы ценностей, материальное, земное, проходящее, ветхое, тленное. Но юноша не понял, такую цену нужно было платить. Он был привязан к этому. Пойди, продай, и будешь иметь сокровище на небесах и жизнь вечную. Итак, поэтому Павел, когда обращался к церкви, к Тимофею юному, напоминал, говорит так, держись вечной жизни, потому что это есть Христос. Вечная жизнь, жемчужина, сокровище, братья и сестры, это одно. Это наше спасение, о котором было сказано вечером воскресенья, прошедшее служение. И поэтому Павел говорит Тимофею, Тимофей, ты юн, молод, у тебя есть свои, может быть, ценности, стремления, но ты держись вечной жизни, которой ты призван. И исповедал доброе исповедание пред многими свидетелями. Это первая ценность, сокровище, наше вечное спасение. Наш Господь Иисус Христос – это вечная жизнь. На что еще обращим внимание в это утро, братья и сестры? Что представляет по-настоящему ценность в глазах нашего Господа? Когда мы читаем в книге Откровения, в этой же третьей главе послания Филадельфийской церкви, обратите внимание, что на что Христос обратил внимание, что Он имеет, эта церковь. Он ангелу говорит, что ты имеешь. Обратите внимание, говорит так, 8 стих. «Знаю твои дела, вот я отворил пред тобою дверь, и никто не может затворить ее. Ты немного имеешь силы». Обратите внимание, как обратил внимание Христос. Ты имеешь немного силы. В глазах Бога это цена. Что это была за сила? С чем она была связана, эта сила, которую имела эта церковь? Они не могли похвалиться, что они сильны, тверды, крепки. Ты сказал, ты немного имеешь силы. И затем дальше говорит, и сохранил слово мое. Вот что в глазах Господа ценно, братья и сестры. Держаться слова Божие, имея слово Божие. Почему слово Божие так ценно, братья и сестры? Потому что через слово Божие наша вера возрастает. Вера от слышания слова Божие, потому что через Писание, через вот это слово наша вера возрастает, которое мы сегодня слышали, был задан вопрос, да испытайте же себя, верили вы? Какого качества, какого содержания ваша вера? Выдерживает ли она на прочность? Встретится ли эта вера, испытания, трудности, гонения? И будет ли она по-настоящему в глазах Господа ценна? Вот почему, говорит, ты сохранил слово мое. Братья и сестры, мы должны мерить, судить, рассуждать категориями Христа, Его ценностями. Ты немного имеешь силы, и ты сохранил слово мое. Слово Божие важно, потому что мы возрастаем от Него через это слово. Слово Божие – вторая ценность Слова Божия, потому что Слово Божие хранит нас от греха. Давид когда-то сказал, что «в сердце своем сокрыл я Слово Твое, чтобы мне не грешить пред Тобою». Братья и сестры, вот это ценность сегодня. Потому что Слово Божие дает силу. Он сокрыл, когда я сокрыл сердце своем, есть сила противостоять искушениям. Сегодня как много жалуются. Сегодня как много молодежи, когда было покаяние, когда был призыв. Я не знаю, сколько сотни, наверное, молодежи выходили, молились, не было места, где стать. Пастора просто проходили по проходу, молодежь подходили, и с каждым, которым приходилось молиться, плакали и сокрушались во грехах своих. Нету силы, падения. Грех вошел в жизнь мою, грех овладевал. Греховные привычки стали нормой моей жизни. И понимание этого не дает покоя, не дает совести. Есть слезы и сокрушения. Почему? Слово, братья и сестры. Слово в недостаточном уровне находится в жизни, не пребывает, не читается, не исследуется, пренебрегаемое. Мы привыкли к тому, что вторник разбор, да, разбор, но у меня дела, у меня работа, нужно заработать. Служение, да, служение, но я занят. Друзья мои, все грядут скоро, держи, что имеешь. А что мы имеем сегодня? Вот оно, сокровище, жемчужина. Ты сохранил слово мое. И Иоанн говорит так, обращается, юноши, вы сильны, и слово Божие пребывает в вас, и вы победили лукавого. Отчего вы сильны, юноши? Отчего мы побеждаем лукавого? Слово Божие пребывает в вас внутри. Вот откуда приходит сила. Ты немного имеешь силу, потому что сохранил слово мое. Вот результат. Вот где свидетельство. Немного. Поэтому Павел говорит, проповедуй слово, настой во время и не во время. Держись образца здравого учения. То есть держись вот этого эталона, образца. Знаете, апостол Павел, заканчивая свою жизнь, подводя итог, может быть, своей жизни, в послании к Тимофею он пишет следующие слова. 6, 4 глава, 2 послание, 4 глава, 6 стих. «Ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья в день онный». Братья и сестры, за на что упование у апостола Павла? Откуда в него ясность, откровение, дерзновение о том, что он получит венец правды? Обратите внимание, с каким удовольствием он оглядывается на прошлую жизнь и называет свою жизнь подвигом добрым я подвязался. Вот это слово «подвиг» мы находим в Священном Писании еще одно слово, они синонимы, и происходит одного корня – «подвижник». Слышали, да? Подвижники воздерживаются от чего, братья и сестры? От всего, он напишет в послании к Коринфянам. Подвижник – это человек, который согласился посвятить свою жизнь для достижения особой цели. Среди мира сего подвижников много, братья и сестры. Я удивляюсь, Мы находим имена людей, подвижники во имя науки, во имя спорта. Это подвижники, люди, которые согласились отказаться от всего. Не только от плохих и от хороших, а от удовольствий. Ради чего? В послании к Коринфянам апостол Павел раскрывает эту картину и показывает, что все, не знаете, 9 стих 1 послания к Коринфянам, не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но сколько получает награду? Один получает награду. Так бегите, чтобы получить. И он говорит, все подвижники воздерживаются от всего. Те для получения венца тленного, а мы нетленного. Подвижники. Те люди, которые согласились отказать себя во многом, даже во всем, чтобы получить венец какой? Тленный. Не так давно проходила Олимпиада, зимние Олимпийские игры в Сочи, в России, да? Я никогда не смотрел и не видел, не знаю, чем закончилось, кто больше золота получил, кто меньше. Но знаю, что там проходил особый страстей, накал страстей, правда? Люди готовились, люди стремились, люди выбивались из сил. И мы понимаем, что для того, чтобы встать на вот эту ступенечку и просто получить венец тленный или в виде медали, в виде золота, золотую медаль, серебряную, бронзовую, нужно было отказываться. Нужно приложить старания. И апостол Павел, который жил в то время, и мы знаем, что в Коринф был город известен тем, что там проходили Олимпийские игры. Греция, Рим, они были очень популярны. Люди любили это зрелище, особенно пятиборье. И атлеты, история говорит, что те люди, которые подвижниками их назывались, они согласились для того, чтобы получить венец тленный, нужно было за 10 месяцев воздержаться от всего. Особая диета. Особо нужно было каждый день втираться маслом в тело. Для чего? В течение 10 месяцев. Для того, чтобы тот борец, когда наступит момент, и он с противником схватится, для того, чтобы, когда он вспотеет, масло выступило на его порох, и он выскользнул из рук противника. Апостол Павел знал эти вещи, этот порядок. Вот эти особенности, тонкости вот этой борьбы. И поэтому он говорит, что вот эти подвижники, они воздерживаются от всего. Ради чего? Чтобы получить венец тленный. Но мы, чтобы не тленный. Поэтому бегите. Бегите так, чтобы получить. И он говорит, что он закончил свое бег вот этот. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил. Течение говорит о жизни своей, о том, что ему не стыдится оглянуться назад, что оставлено все. Ради чего? Сокровище, жемчужина, Христос, вечная жизнь. Поэтому он и веру сохранил, остался верным от этому слову, которому Господь поручил. Помните, он говорил, что я день и ночь со слезами учил, не забывал вам возвещать всю волю Божию. Вся его жизнь от начала до конца была вот этим подвигом. Веру сохранил, потому что в слове пребывал. А что теперь? А теперь готовится мне венец правды. Вот какая уверенность. Интересно, что в этом месте он не только говорит за себя, братья и сестры. Он говорит и не только мне, но и всем возлюбившим явление его. Дорогой мой брат и сестра, Бог дал нам время. И оно стремительно летит. И мы можем находиться где-то, может быть, кто-то уже ближе подошел к финишной прямой. Жизнь заканчивается. Кто-то посредине. И вот если посмотреть, как беговая дорожка, кто-то, может быть, уже и устал. И плетется, и сил нету. И говорит, Господи, да мне лишь бы тут доплести, лишь бы до Царства Божьего во дворах там, возле с краю где-то. Лишь бы то Господь принял меня. Братья и сестры, это не позиция евангельская. Не это Иисус Христос говорил, и не об этом Павел ревновал и говорит, так бегите, не идите, не плетитесь просто так, еле ноги, но волоча, но бегите, чтобы получить, потому что есть венец для вас. Поэтому, говорит, подвижник, они воздерживаются от всего. Как этого не хватает нам сегодня, братья и сестры, и духовной диеты, как часто грех пленяет наши привычки, плотские желания. И мы отдаемся во власти всего этого. А где тот венец? Когда здесь, вот, хорошо, наслаждайся, ешь, пей, веселись. Все, что окружает нас. А зачем втираться этими маслами? А зачем нам воздерживаться? Братья и сестры, так хотелось, чтобы слово проникло в сердце наше. И мы увидели вот этот венец, венец правды, которым говорит Павел не только мне, но и всем возлюбившим его явление. И последнее, чтобы кто не восхитил венца твоего. Я долго думал, рассуждал над этим местом. А кто может восхитить венец? Есть мнение враг. Есть, может быть, другое мнение. У кого венец находится? Кто дает венцы? Господь дает венец. Я тоже думал об этом. Думаю, ну, чтобы мы говорим так, чтобы враг не пришел, не забрал. Но у меня вопрос сегодня, что имеет ли враг такую власть забрать из рук Отца венец? Но здесь написано, держи, что имеешь, чтобы кто не восхитил, забрал твоего венца. Братья и сестры, я хочу привести пример, который я слышал. Возможно, и вы его слышали. И как для рассуждения, как для предположения, я не буду утверждать, что я точно знаю. Но я слышал пример, что в глубокой древности, может быть, это в первом, вторых веках, когда было особое гонение на детей Божьих, на христиан, и нашлась группа тех людей, тех братьев, которые сохранили верность своему Господу. Те, которые не захотели преклониться пред Нероном, не захотели поклониться, признать его как божество, которое требовали, помните, в то время римские императоры. Их подвергли особым пыткам, особым казням, особым унижениям, но они остались верны Господу. И для того, чтобы как бы до конца сломить их, им сделали, представили для них особую казнь. Во время зимы, когда было холодно, их вывели на реку. Была только нижняя одежда, очень легкая, это был страшный мороз. И оставили их в течение ночи, дали им срок для того, чтобы они находились там. Если вы откажетесь, отречетесь, вы будете живы. И как вдобавок, знаете, в издевательство для того, чтобы как-то особо создать условия искушения, было затоплено на берегу реки баня, теплая, горячая. И было сказано, если вы только пожелаете, вы можете уйти с этой реки и пойти в эту баню, согреться, вы будете сохранены. Был страшный мороз. И они стояли ногами на этом льду. Проходили часы, можем представить, какая-то пытка. Кто-то не выдерживал, может быть, падал. Но один человек дрогнул, не смог справиться. Страшна была борьба, страшная боль, страшно все пронизывает тело. И он побежал туда. Но история свидетельствует, что когда только он открыл дверь, и только на порог этой бани тот страшный жар, который находился, температура, а его тело было все окаленное, как ледышка. Его сердце не выдержало. Он упал на пороге и умер. И люди, которые смотрели, солдаты, которые охраняли. И один увидел, что, я не знаю, сколько, 10-12 этих человек, мучеников было. Один солдат, он увидел, что с неба опускаются венцы. Золотые венцы на эти головы этих мучеников. И одно место этого человека, который не выдержал, оно свободно. Этот воин, который стерег, сбрасывает себе одежду верхнюю и кричит, и я ученик Христа, и я верю в Господа, и я люблю Христа. И он идет и становится на это место этого человека. Братья и сестры, я думаю, что вы слышали. Может быть, другие примеры. Во время войны было, я слышал примеры. Я не собираюсь и не говорю о действительности, реальности этого события. Я слышал то, что я передаю то, что я слышал, как свидетельство. Но думаю, что имело место. И моя мысль сегодня, братья и сестры, а не случится ли в жизни так, что мы воспользуемся этой баней, теплой, уютной, хорошей, как признаком довольства, комфорта этой жизни? У нас никто не гонит, нас никто не мучит, нету гонений, никто не заставляет нас стоять ночь на льду, раздетыми в нижнем белье. Но баня, она теплая, удобное и приготовлено дьяволом как парилка. Почему бы не воспользоваться? Братья и сестры, есть у Господа венец, твой венец. Не случится так, что Господь отдаст другому. Тогда он призывал апостола Павла, он говорит, я не стал советоваться с кровью и плотью, правда? Я не стал, но я пошел и откликнулся. Поэтому, говорит, я подвиг называю, добрым подвязался, течение совершил, веру сохранял, а теперь готовится. И его венец был получен. Дорогой мой брат и сестра, дорогая сестра, когда мы призываем иногда к служению, приходите на собрания, приходите на разборы. Вся эта жизнь, это как бы подвиг. Она пролетит быстро, и Господь ожидает от нас и нашей борьбы с самим собой, нашим характером, с нашими пороками, с нашими привычками, с нашим «я», с нашими греховными желаниями. И Он говорит, стань как воин, не стой на месте, беги. Я бьюсь не так, чтобы бить воздух, но порабощаю и смиряю тело мое греховное, чтобы проповедовать другим, что самому не оказаться, братья и сестры, неспасенным. Вот к чему сегодня призывает это слово. Итак, первая мысль, которую мы сегодня рассуждали, я гряду скоро. Я верю, что Господь быстро придет. И когда мы встретимся на облаках, братья и сестры, мы скажем, как быстро пролетела жизнь, как мгновение. Помните, как тать. В одно мгновение. Она не будет длинная, 70-80 лет, кто достиг этой старости, скажет, нет, так быстро прошло, и вот Господь. Пусть эта истина, эта надежда согревает сердце твое и мое, Он идет. Вторая мысль, которую мы рассуждали, держи, что имеешь. А что имеем? Пусть это будет о нашей совести, нашем рассуждении, нашем сердце. Может быть, нам последовать, как этот человек, собрать все на кучу жизни нашей, проанализировать и посмотреть, нужно ли это в моей жизни или нет. Принесет ли это мне благословение? Получу ли я за это венец? И то, что Христос говорит сегодня, ты имеешь слово, держи это слово, сохрани его, учение Господа в твоей жизни, передай это детям твоим, семье твоей. Держи это Царство Божие, держись вечной жизни, держись учения. Вот что ценно в глазах нашего Христа. И одна мысль еще последняя – свидетельство. Когда Павел, апостол Иоанн, говорил, что «Я, Иоанн, апостол, был сослан на остров Патмос за Слово Божие и свидетельство». Вот что в глазах Господа дорого. А в 6 глава книги Откровения, там написано, один есть такой важный, сильный момент, у нас нет времени, я только прочитаю это место, будем молиться. 9 стих 6 главы. И когда он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убиенных за Слово Божие и за свидетельство, которое они имели. Вот что в глазах Господа ценно, вот что мы должны еще иметь. Свидетельство. Слово Божие и свидетельство идет вместе. Это одно неразделимо от другого, братья и сестры. Если мы храним и имеем Слово Божие, мы будем иметь свидетельство нашей жизни. Как преображенное, измененное Слово Божие в нашей жизни меняет нас, то мы будем иметь свидетелями. Вы получите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями. Имеем ли это доброе свидетельство? Не постыдимся мы пред лицом Господа, и не отдаст ли Он венец другому? Итак, все гряду скоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. Аминь.